Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке и в завершение нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О восьмом члене символа веры. Дух Святой называется Господом в таком же смысле, как и Сын Божий, то есть истинным Богом. Об этом свидетельствует Священное Писание словами, которые сказал апостол Петр в обличении Анании: «Почто исполни, сатана, сердце твое солгать и Духу Святому». И далее: «Не человеком солгал еси, но Богу». Дух Святой называется Животворящим, и это следует понимать так, что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает всему сотворенному жизни и особенно духовную жизнь людям. Аще кто не родится водою и Духом, не может внить в Царствие Божие. О том, что Дух Святой исходит от Отца, мы знаем из следующих слов самого Господа Иисуса Христа: «Егда же приидет Утешитель, Его же оспаслю вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, то и свидетельствует о Мне». Учение об исхождении Святого Духа от Отца не может быть подвержено какому-либо изменению или дополнению. Во-первых, потому что Православная Церковь в этом учении повторяет точные слова самого Иисуса Христа, а Его слова без сомнения являются достаточным и совершенным выражением истины. Во-вторых, потому что Второй Вселенский Собор, главным предметом которого было утверждение истинного учения о Святом Духе, без сомнения удовлетворительно изложил это учение в символе веры, и Кафолическая Церковь признала это столь решительно, что Третий Вселенский Собор своим седьмым правилом запретил составлять новый символ веры. Поэтому преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Духа Святаго из Отца быти глаголем, и Духа Отче именуем, от Сына же Духа быти, никак уже глаголем, но точью Его Духа Сынов не нарицаем». Духу Святому приличествуют поклонение и прославление, равные с Отцом и Сыном. Это видно из того, что Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В символе веры сказано, что Дух Святой глаголал через пророков. Это сказано для обличения некоторых лжеучителей, которые говорили, что книги Ветхого Завета написаны не Духом Святым. Священное Писание свидетельствует о том, что через пророков точно говорил Дух Святой. Апостол Петр пишет: «Не бы волею бысть, когда человеком пророчество, но от Святаго Духа просвещаеми глаголыша, святи Божии человецы». Дух Святой говорил и через пророков апостолам. Говорит также апостол Петр: «Открыся, яко не им самим, но нам, служаху сия, я же ныне возвестишися вам, благовествовавшими вам Духом Святым, посланным с небесе». Об апостолах не упомянуто в символе веры, потому что во время составления его никто не сомневался в богодухновенности апостолов. Дух Святой открылся людям особым образом. Он сошел на апостолов в виде огненных языков в 50-й день по воскресении Христовом. Дух Святой и ныне сообщается всем истинным христианам. «Не весте ли я ко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас». Соделаться причастным Святого Духа можно через усердную молитву и через таинство. «Аще уба вы зли суще умеете даяние благо даяти чадам вашим, кольми паче Отец иже с небесе даст Духа Святаго просящему Него. Егда же благодать и человеколюбие явися спаса нашего Бога. Не отдел праведных их же сотворихом мы, но по своей Его милости спасе нас банию поки бытия и обновлением Духа Святаго, Его же излия на нас обильно Иисус Христом, Спасителем нашим». Святой пророк Исаия указывает 7 даров Духа Святаго: Дух страха Божия, Дух познания, Дух силы, Дух совета, Дух разумения, Дух мудрости, Дух Господен или дар благочестия и вдохновения в высшей степени.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Дорогие наши радиослушатели, сегодня в рубрике «Тихая моя родина» мы начинаем свой рассказ о старинном русском городе Торжке. Выдающийся русский драматург Александр Николаевич Островский, посетивший Торжок в мае 1856 года, писал: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов». Но не одними живописными видами прекрасен Торжок. Прекрасен он своей историей, уходящей в глубокую древность. Здесь в XI веке был основан первый на Руси Борисоглебский монастырь, конюшем князей Бориса и Глеба Ефремом, пришедшим сюда после убийства князя Бориса в 1015 году и принявшим главу убитого вместе с князем своего младшего брата Георгия. Вот как описывает эти события, уносящие нас на тысячелетия назад, прозаик, поэт и переводчик Сергей Николаевич Толстой, происходивший из дворянского рода Толстых. Имение Толстых находилось в Тверской губернии, поэтому детские и юношеские годы Толстого, пришедшиеся на начало прошлого 20-го столетия, были пропитаны этой исторической памятью. Теперь эти запомненные с детства имена в порядке их чередования снова всплывают, тесно сплетаясь с судьбой города, где мы живем. Сыновья Владимира – Борис и Глеб. Отдельно – князь брата-убийца Святополк Окаянный. Ночь на берегу реки Альт близ Переяславля. Спящие дружинники, затухающие костры. Неслышно приподнимаются и опускаются полы княжеского шатра, скрывая страшное дело. спешит на помощь любимый конюший князя Бориса, болгарин родом из Венгрии. Поздно. Еще хлещет кровь из перерезанных горл, растекаясь по траве, по ковру, измятому в неравной схватке. Рядом с телом князя конюший находит тело младшего брата своего, юного Георгия. Голова его начисто отсечена. Он поднимает голову брата, лобызает перепачканные кровью уста и уносит ее с собой. Освобожденный от службы своему князю его смертью, он уходит все дальше, унося с собой память о ночи, перевернувшей всю его жизнь. О той, другой ночи, на Днепре, когда убийцы, направленные той же рукой, умертвили другого брата, князя Глеба, он узнает много позже. Но куда же идти ему? Искать ли мести, суда над убийцами, чтобы кровью смыть эту кровь? О чем думает он снова и снова, вглядываясь в любимые черты брата? Вокруг него просторы лесные и равнинные, накрытые звездным небом. И понемногу он начинает ощущать себя уже невольно любивым княжеским дружинником, привыкшим платить око за око и зуб за зуб врагам своим и своего князя. И все дальше уходит он уже не навстречу новым битвам с врагами, новым подвигам ратным, а навстречу скромному иноческому служению. Глуши лесного края над обрывом, круто сбегающим к реке, он останавливается и закладывает на холме храм, одну из первых обителей русских. Сам носит воду в гору, сам рубит и валит деревья. Сперва один, потом по одному, по двое, вокруг собираются ученики и помощники его. Сам он совершает долгие службы, и в монастырской ризнице до сих пор хранятся разные деревянные сосуды, служивший ему по преданию во время литургии. Многие задаются вопросом, почему именно в никому неизвестный Торжок уходит и уносит с собой главу своего убиенного брата Георгия, конюший князя Бориса Ефрем, впоследствии один из наиболее почитаемых святых Тверской земли, преподобный Ефрем Новоторжский, рассказывает руководитель паломнического центра Борисоглебского монастыря в городе Торжке Елена Михайловна Григорьева.
Почему в Торжок? Почему в Торжок? Здесь есть несколько версий. Одна из них такая, что поначалу вроде бы он собирался отправиться к князю Глебу, который еще был жив, и хотел вместе с ним возглавить дружину, отомстить за своего князя и за своего брата. Но по дороге он переосмысливает, он понимает, что только приумножит то зло, которое и так через край. И теперь уже далеко в предании, что послужило тому, чтобы остановиться у берегов Торжка. Одно из них говорит о том, что якобы тогда уже торжокские земли населяли люди, которые уже были православными христианами. И, по-видимому, что-то подсказало его сердцу, что именно здесь быть его обители. И поэтому именно здесь вначале он устраивает странноприимный дом, где встречают всех странствующих, нищих, убогих, своим имением и своими трудами служит им и способствует распространению христианства именно своим образом жизни, своими делами, своими мыслями, своим общением с людьми. Ну и через несколько лет, а именно в 1038 году уже, он поселяется ближе к Торжку и основывает вот этот ныне существующий Борисоглебский монастырь. Так вот, мы сейчас находимся на Монастырской площади. Здесь, значит, вот на этом месте в 1038 году преподобный Ефрем Новоторжский вначале устанавливает 3 каменных креста по знаменованию Святой Троицы. И вместе с собравшейся уже тогда, пусть не многочисленной, братья и учеником своим Аркадием, начинает строительство первого каменного храма. В 1038 году появляется первый каменный храм. И здесь идут разнотолки, почему в 1038 году преподобный Ефрем называет этот первый каменный храм в честь Бориса и Глеба, когда они канонизированы и причислены к лику святых были только в 1071 году. Споры не утихают и до сегодняшнего дня, однако здесь все очень просто, ясно и очевидно. Уже тогда преподобный Ефрем увидел их святость.
И это, наверное, первая церковь Бориса и Глеба на Руси.
Да, конечно, это первая церковь Бориса и Глеба на Руси, первый монастырь Бориса и Глеба на Руси. Вот отсюда, собственно говоря, и пошла канонизация, будем так говорить, монастырская, да? Первое упоминание о Торжке относят к 1015 году. И что самое интересное, связано оно как раз с преподобным Ефремом Новоторжским. В летописи говорится, что в лето 1015 года преподобный Ефрем в городе Торжку быша. Да? Вот. То есть вот как бы и упоминание-то в летописи, оно благодаря тоже преподобному Ефрему Новоторжскому. 1038 год, основание Борисоглебского монастыря, это тоже летописное упоминание. Это вот два летописных упоминания, 15 и 1038 год, и все они связаны с Борисоглебским монастырем и с преподобным Ефремом Новоторжским. В монастыре преподобный Ефрем продолжает жить той же жизнью, что и в странноприимном доме. Здесь также он принимает странствующих и нищих, устанавливает очень строгий монастырский устав. Братья много трудятся. Здесь появляются также и первые книги, первое летописание. Отсюда распространяется грамота. То есть вот эта обитель становится не только православным центром, а и культурным центром, просветительским центром. Поэтому здесь очень важно отметить то, какое огромное значение имел Борисоглебский монастырь в культурной и нравственной жизни народа. Проходит время, и преподобный Ефрем понимает, что скоро он должен отойти ко Господу, и решается открыть перед своими братьями свою тайну и собирает их подле себя. У нас есть такая икона, на которой изображен преподобный Ефрем, указывающий на главу брата своего Георгия. Братья видят это, и преподобный говорит, что завещаю вам похоронить себя вместе с главою брата своего Георгия. А далее на этой иконе написаны завещания преподобного Ефрема к братьям, которые братья хранила всегда, всегда жила в молитвах и посте, всегда жила в трудах, всегда принимала странствующих и нищих. И обитель таким образом росла, крепла. Здесь было очень много развито ремесел, продолжалось книгопечатание, огород, огромный сад, рыбные ловли, мельница, солодовенный завод, кожевины, то есть братия полностью обеспечивала не только себя, но и тех нуждающихся, которые прибегали в обитель в трудную минуту. Вот это тоже та историческая память единения и неразрывности обители с народом. Никогда обитель не жила отдельно от народа, она была всегда частью народа, единым целым. Спасались здесь также люди и в лихую годину, когда были вражеские набеги. И вот здесь памятен 1906 год, это нашествие поляков, когда народ пришел также в обитель спастись, и архимандрит Константин с братьями и с людьми, пришедшими в обитель, вот в этом Веденском храме укрывались от поляков. Поляки подожгли этот храм, в котором сгорел и архимандрит Константин, и братья, и люди. После этого каждый год 29 января в обители совершалось поминовение всех сгоревших тогда в этом Веденском храме. Множество народов стало приходить в обитель преподобного на служение, на то, чтобы помолиться в его храме, на то, чтобы причаститься. И, конечно же, всем хотелось унести к себе домой, в далекие города и веси, святую воду от преподобного Ефрема Новотужского. Тогда не было таких больших возможностей много воды освятить, чтобы хватило всем. Преподобный решает рыть около храма колодец. На что братья недоумевают и говорят: как же такое возможно на такой возвышенности? Посмотрите, ведь, по сути дела, храм стоит на возвышенности. Копать колодец, где это видано, да будет ли здесь вода? Роптало братья, на что преподобный сказал: для Господа нет ничего невозможного. Копаем. И выкопали они колодец, и появилась вода. Это явилось тем божественным чудом, тем божественным промыслом, что действительно она должна быть, и она есть, и она будет служить спасению людей. Каждый молебен, освященная вода, чаша с освященной водой выливалась в этот колодец. Таким образом, постоянно в этом колодце находилась освященная вода. И каждый, пришедший сюда в монастырь, мог взять с собой святую воду от этой Борисоглебской обители. Долго он, колодец этот, существовал, его знали, любили и приходили. И над ним была построена часовенка, где совершались и благодарственные молебны. А когда преподобный Ефрем уже почил, то здесь, в этой часовне, у этого колодца, во время крестного хода устанавливались мощи преподобного Ефрема. И вот на этой монастырской площади собиралось более 30 тысяч человек. Вот представляете, насколько известен и почитаем был наш преподобный Ефрем Новоторский. И вот старожилы, по воспоминаниям еще своих родителей, говорят о том, что до дня памяти преподобного Ефрема, а это 11 июня всегда совершалось каждого года, заранее приходили паломники из самых далеких городов и сел Руси. И вот в городе Торжке, не то что в постоялых домах, а даже вот в авинах, в сараях не хватало места, потому что уже вот и туда просились, и все новаторы, они были очень рады, что столько много людей приходило почтить память преподобного, и поэтому они сдавали места не только в своих домах, но даже вот в таких своих сараях, амбарах там, везде, где только возможно. Вот столько было много людей. И, конечно же, многие получали исцеление у мощей преподобного, и многие к его помощи прибегают и поныне. Сегодня тоже отрадно видеть то, что отовсюду приезжают паломники, и вот была паломническая группа из Ростова-на-Дону. Когда они вот вошли на эту монастырскую площадь, я увидела одну паломницу, вот глаза которой прослезились, она перекрестилась и заплакала. А я говорю, что случилось? Во-первых, она радовалась за то, что она наконец-то попала вот в эту самую древнюю обитель. Она знала о ней, она была уже, она помнит, любит и почитает преподобного Ефрема Новоторского. И это еще были слезы отчаяния. И она сказала: «Боже мой, почему так?» То есть она не ожидала вот эту славную, эту древнюю обитель увидеть в таком состоянии. Самое важное то, что в ее словах не звучало осуждение, что часто мы, к сожалению, сегодня можем видеть, а что это руины, а зачем нас сюда привели, а что нам здесь показывают. То есть она приехала не в руины, она приехала в обитель преподобного Ефрема Новоторского, молитвенника нашего. И она плакала и оплакивала нерадение наше, что мы вот так вот забыли, мы не помним благодати, оставленной нам преподобным. И она сказала, что давайте, она обратилась ко всем паломникам, она говорит, давайте будем молиться, чтобы эта обитель возродилась, чтобы дом преподобного Ефрема возродился в его былой славе, в его былом величии и значении для всех нас. Только все вместе, помолившись, только все вместе, вот как-то приложив хоть какие-то, хоть самые малые усилия к тому, чтобы изменить сегодняшнее положение, тогда вот все вместе мы сможем что-то сделать, тогда мы можем спасти и спастись. Одиннадцатого июня, как я уже говорила, во всех храмах города совершалась ранняя литургия. И потом, вот представьте себе, какой колокольный звон разливался над Торжком. То есть звонили колокола всех храмов. Под звон колоколов из каждого храма выходил весь приход с хоругвиями и крестным ходом по всему городу шли к Борисоглебскому монастырю. Вот представляете, какой это был праздник, праздник преподобного Ефрема. На самом деле это было, ну, людское единение, людское ликование. Все, весь город был единым целым. Вот если бы сегодня возродить, как это было здорово, вот тогда бы мы почувствовали единение. А когда бы мы почувствовали единение, тогда в наши души влилось, ну, неописуемое счастье и такой покой. То есть влилось бы то, чего нам сегодня так не хватает. Торжок, пришла революция, изменился строй. И самым главным противником этого строя была церковь. Почему? А потому что это вот, как мы только что говорили, это и был центр единения. Это и была та мощная сила, которая заставляла человека оставаться человеком и видеть в каждом другом образ и подобие Божие.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Тихая моя Родина». В ней о древнейшем на Руси Борисоглебском монастыре, который в июне этого года празднует свое 980-летие, вам рассказывала руководитель паломнической службы Борисоглебского монастыря в Торжке, историк Елена Михайловна Григорьева. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о Торжке в первое десятилетие после революции – художника, профессора Московского архитектурного института, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Торжка Льва Васильевича Андреева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Из крымских рассказов. Крест. В то лето, первый год революции, я жил у приятеля в Крыму. по дорогам еще не грабили, в садах и на виноградниках шли работы, приезжие купались, катались под балдахинами, езжали даже на пикники. В городке внизу наезжие неизвестные уже начали, правда, разогревать рыбаков и садовников, отбирать дачу буржуев, но народ был мирный, трудовой, знавший копейки цену. Дачку-то получить неплохо, да, пожалуй, про всех не хватит, и без драки не обойтись. Присланные газовики из лазарета начинали уже трясти сады и выламывать розовые кусты для барышнев, но покуда было еще спокойно. А наверху, где я жил, было совсем мирное житие. Бродили по балочкам коровы, побрякивая баталами, зрели в стеклянном блеске облитые солнцем виноградники, постукивали ленивые мажары на белой дороге за холмами, по утрам синеватые дымки дымились над тихими мазанками, белыми лебедями трепетало вымытое белье по ветру, где-то автомобиль поторкивал далеко, смотрели горы, да сонно синело море. Но приятель-художник уже не расставлял мольберта, не брал ни стеклянного блеска виноградников, ни балочки на солнце. Я был несказанно удивлен, когда заявил он мне, что теперь занялся коровами. Он был человек практичный, но не только это толкнуло его на фермерство. Он говорил, что идут новые времена, и будет предъявлен счет. Ну да, жизнью, а зависеть от хама не желаю. В дальней балке он поставил зимой коровники, домик доильщицам, купил стадо голов 15, красавицы, а не коровы, и поставлял молоко для лазарета. Дело полезное и верное. Сам работаю дьяволом, и ни одна скотина не посмеет орать на меня и называть буржуем. Работаю на государство. Ну и сам буду независим. Может, и мужицкая кровь сказалась. Да никакой не толстовец, а люба мне. Буду писать коров, есть такие красавицы. Теперь критики скажут, что Пеньков от пейзажного импрессионизма ушел в коровы. Плевать. В коровьих глазах я теперь вижу больше, чем в иной человеческой харе. А харю вы у меня увидите. Пеньков и всегда был странный, что-то в себе носивший. Но в тот приезд он показался мне чрезвычайно странным, резко переменившимся. Он ходил чуть ли не оборванцем, в обвислых штанах горохового цвета, в чувяках на босу ногу, в синей рубахе, пропотевшей, вонявшей коровником, в поярковой, выгоревшей шляпе с широким колоколом. Брился редко, ногти были поломаны и грязны, мужицкие руки в ссадинах, взгляд мрачный. Огромная его студия, вся его дачка состояла из этой одной комнаты, а я устроился в маленькой закутке. Представляла теперь какой-то разрытый склад. Стояли мешки с мукой, отрубями, висела сбруя, грудились молочные бидоны, на стуле прогуливалась пропотевшая рубаха, отстаивались в блюдцах сливки, а со стены глядели на все это кусочки солнца в талантливых этюдах, репинский Толстой в поле, две-три коровьих морды и круглолицая молодая баба с коровьими глазами. Лицо Молотки выписано было сочно, играло жизнью. «Вот это женщина!» — говорил Пеньков. «Но это что, тень только? Поглядите ее в натуре, на работе. Это жизнь. Только она все это, — показал он кругом, — освещает и освящает. В этом вся философия и весь смысл. Это работа!» — выговаривал он округло, веско. «Сила хозяйственности, порядка, верности. Я ее очень уважаю. И звать ее, ну, как вы думаете, Маша? Лучше не подберешь. Я знаю народ и знаю, во что может обернуться это, которое именуют революцией. Махрового представителя этого вы увидите, работает на ферме. А Маша, ну, вы увидите и поймете, почему я отдался ферме. Жизнь, говорят, борьба, я борюсь». Перед вечером мы пошли на ферму версти от дачи. Кругом были выжженные холмы и балки. Мы поднялись на самую высоту, откуда видно шоссе на Ялту. Глубоко внизу лежал бело-золотистый городок в синей кайме залива. Горы, Четырдак, Демерджи, Суданские — все те же. А в балочке под нами новый совсем пейзаж. Выбеленная мазанка за крестовину, низенькие сараи, крытые побеленным толем, пригнанные доить коровы, огненные в вечернем солнце, розовые, червонные, белоголовые ребятишки с кусищами ситника под носом, золотая гора навоза, блистающие водой колоды. В пустынной когда-то балке играла жизнью. Коров уже доили, было видно, как проворно играли голые бабьи руки под вздутым брюхом, в тихом вечере было слышно, как зыгзыкали струйки об доинку. Из домика вышла босая подоткнутая баба с кофейными руками и ногами, светловолосая, поглядела на нас из-под ладони и легкой перевалочкой пошла к коровам. Мы спустились. На корявых бревнах курил, поплевывал какой-то жигулястый, в матросском тельнике очень грязном, в сплюснутом картузишке на макушке, рыжевато-веснущатый, худолицый и скуластый. Он остро метнул нас глазками и подкрутил верткую ногу под бревно, как хвостик. Пеньков хмуро спросил его, кончил ли штукатурную работу. «Как это кончил? С корывы больно на концы!» — дерзко сказал веснущатый. И я заметил, что и руки его в горчичных пятнах крапчат и пеги, и к тому же еще рябой. Зеленоватые злые глазки змеиные хитро и зло шныряли. Вертки его ноги завивались, словно искали спрятаться. «Гулять приехали?» — спросил он нагло, сплевывая, старательно и, видимо, интересуясь этим. «Эх, житье, господам! А нам, черному народу, одни поглядки! Поговорите-ка с ним. Первый оратор здесь, самый балабол», — хмуро сказал Пеньков. «А я по хозяйству пройдусь пока». «Ну-ка, разговорись, Марчук, просвети барина». «Я знаю, вы писатели», — лениво сказал Марчук, которого Пеньков называл за глаза Гришкой. «А про чего вы писаете? Небось, про девок, про всякие пустяки? Денежки огребаете?» «Я писателев знаю. У нас на Потемкины тоже были писатели. Одного мы в топке чуть не сожгли. С архиереем. Забрали тогда с Афона. В газет про нас писал. Не архиерей. Энтова мы за толстое брюхо взяли и сожгли. Я первый жег. Он кричит: ай-яй-яй. А я его прямо за волосье в топку. Пой, сукин сын, молебен. И никаких». «А что, господин писатель, чать вам не нравится наша леворюция?» «Семен Миколаевичу дюже не нравится. Я ему предупреждал, не встревайтесь не в ваше дело. Мажьте свои бумажки. Так он вон коровками занялся, на бабах ездит. Хлебцев наших никаких не узял. А где это видано? Нежное существо пущать на лошади по горам молоко возить. Разве бабе можно управиться по горам? На медне Маша везла Теда с лазарета в помои. Теперь товарищи солдатиков мы сытно кормим, сами хозяева стали. Так они уж и макаронов не желают. Вот Семен Миколаевич и пристроил задарма макароны, а? Коровам своим макароны травят, всенародное достояние, а? И что же? Бабенка молоденькая животом бочку подпирала, сам видал. Ведь она так всю себя попортить может. Это недопустимо так. Эксплуатация трудовой женской слабости. Я, говорит, сам теперь трудовой, а не буржуй, а? А на бабах ездит. Ему коровами забавляться. По гривеньку за бутылку давай. Мало ему краски травить. Он трудящего с народа хорошую пользу отбивает. Каждый ему день 40 целкачей находит. Да пойло солдатиков, да сено даем казенное. Там денежки загребает. Нет, мало им леворюции. Я покуривал и слушал первого оратора. Он нес околесицу, и в этой околесице было одно и одно, необъяснимое на все злость. Спорить с ним, что-то ему доказывать, было, конечно, бесполезно. Он и сам это чувствовал. «А чего вы, господин писатель, слушаете да помалкиваете? Не можете ничего напротив сказать? Не можете? А-а-а! У нас правда! Вот и не можете! Докажу! А-а-а! Не можете. Писатели вы, конечно.
в стихи сочиняете. У нас в Одессе энти в стихи. Товарищи сами сочиняли. Я сейчас вам скажу. Пропою, глядите.
И он мне пропел в стихи. Я их тут же и записал.
Катя с Манечкой купались и заплыли далеко. Оттого не замечали, что парахот уж близко. Вдруг парахот разбежался, волны шумом раздались. И две миленькие девчонки быстро жизнью расстались.
«Сами писатели», — сказал Нуважно.
«Усё умеем».
«Так вы и на Потёмкине были?» — спросил я. «Вы, значит, старый революционер?»
«А как же! Мы кашу заварили! А вот постойте, скоро расхлёбка будет!»
«Нет, вы мне хоть одно слово в опоницу скажите!»
«Не можете!» «А чего меня Семён Миколаевич за старшего на свою ферму не желает? Сам коров пасёт, а? На бабах ездить!»
«Его ли дело коров доить, мало ему дачи?»
«У него дилижан хороший, линейка, дроги, две лошадки, курей полсотни, коров 20 голов, молока 400 бутылок за день, а?»
«А, жадность от бедного человека отымают! Скажите ему, я ему предупреждал, он меня не желает слушать, с Ливанвером ходит!
Это как же, напротив нашей леворюции? Разве я не знаю, кто они, контрационеры? Я им прямо говорю!» «Шквалу не выдержат!»
«Ну, а что же ему делать, по-вашему?»
«А чего я делаю?» «Я тружусь у поте лица, и усё должны у поте по правде, а не на бабах ездить! Бедного человека обижают! Женщину, двое ребяток, муж без вести пропал в окопах из-за дерьма, а?» «Я ослабожён, как первый левационер, потёмкинец, слава мне!»
«Они за бабы сиротой трудяшного народа отбивают!»
«Я им предупреждал. Возьмите меня. Я соблюду ваш интерес. Порядок уж наведу на вашей ферме!»
Я пошел к домику. Коров уже подоили, цедили молоко. Торопились управиться до ночи. Пахло коровами, теплом молочным. Скуластая девка Настя чернявая работала лихорадочно и срыву сухо горела вся. Пеньков поднимал ведра и выливал в цедилку. Маша работала ровно, скоро и весело. Она была статная, мягкая, открытая. Весело на меня взглянула серыми круглыми глазами в розовом отблеске от зари и сказала «Здравствуйте». Выплеснула широким махом выползки с ведра, шлепнула лаской мешавшего белобрысого Степанку, сунула пухлой ситной в просившие ручки и ляльки. Белоголовые, бронзовые, утерла запястьем вспотевший лоб, сказала Пенькову усмешливо. «Да не мешайте, Семен Николаевич, обмолочитесь только. Лучше ступайте, курите с барином». Сказала ласково, близким говором, нараспев. И я подумал, что у них отношения такие. Было видно, как весело ей работать, как легко ей на душе, что лучшего ей не надо, что она здорова и счастлива. Она была вся какая-то светлая. Легкая, пышная, игривая. Голос у ней был сочный, грудной, певучий, русский. Чем-то она напоминала толстовскую Катюшу Маслову, но не теми коровьими глазами, что придал ей Пеньков в этюде. В голубовато-серых глазах ее была тихая благостность и живость, не стеклянная благостность коровья, а живая, ласкающая нежность молодой и живущей матери. Разве вот легкая косинка в ее глазах, тонкая поволока неги, что-то ей придавали от доброго, сильного животного? Пеньков мешал ей, отнял бидон зачем-то. Она что-то хотела ему сделать, но, заметив, как я смотрю, отмахнула запястьем с бровки, схватила ткнувшегося в колени Степушку, подкинула, играя, и чмокнула крепко в губы. Сухощавая чернушка Настя кинула ревниво на «чмокаешься, поспеешь» и швырнула ведро в кадушку. — Семен Николаевич, идите помогайте таскать сено, коровам задать надо, — сказала Маша и вымахнула ветром из молочной. Поздно вечером мы сидели на открытой террасе и любовались луной и морем. Золотая его дорога, казалось, выбегала за кустами лавровишни совсем под нами. С гор потянуло бризом, кусты играли, хлестали по золотому морю. Никакое не толстовство.
продолжал начатый разговор Пеньков, а чувство грозящего обвала толкнуло меня к коровам. Мне показалось, что тут-то я буду независим, осмыслю себя трудом на своей земле. Да и надо было больным солдатам-газовикам доставить нужное молоко. Здесь его не хватало, и меня захватило дело. Видели Гришку-ящера? Таких много. Это гной революции. И этот гной будет скоро устанавливать всю правду. И уже пробует. Пестрый какой, заметили? Все гады пестрые. Бог их метит. Гад ненавидит закон, порядок, труд. Самый продукт труда. Ненавидит всех, кто чист, работящий, умен, бережлив, самостоятелен. Это хитрый и злой дурак, убийца жизни. Он ненавидит жизнь, все ненавидит. Все хочет опоганить, оплевать, стереть. Воплощение дьявола. Он меня люто ненавидит. Он, конечно, и вас возненавидел и пометил змеиным глазом. Он мне страшен. И ничего удивительного, если завтра убьет и меня, и вас. Рассказывал вам про архиерея. Он всем рассказывает. Это главное из его подвигов пока. Но он и кур ворует. Почему я даю ему работу? Во-первых, нет штукатуров. И еще гнусненькое это. Не имею я духа отказать. Не то чтобы я задабривал, но змеиные его глазки меня смущают, и я боюсь, как бы не сделал гадости на ферме. Он уже пробовал поджигать, но мои собаки и близко не подпускают ночью, а Маша не даст себя в обиду. Я обучу ее бить из револьвера. Маша понравилась вам? Она не может не нравиться. Она сама жизнь, вечная правда жизни. Любит работу, радуется работе. Не знает ни скуки, ни ненависти, ни злости. И живет, как поет в ней жизнь. Да, я люблю ее. Она заслоняет как-то всю эту одержимость, всю эту подлую муть, что теперь поднимается со дна. Она меня покоит одним видом плавных своих движений, силой, молодостью и верностью чему-то неодолимому, какой-то довечной правде. Я тружусь рядом с ней, и я забываюсь в ней. Она не сложна, ясна, и от этого мне покойно. Может быть, тут извечное, без чего никому нельзя, что нюхом схваченный Толстым, но и испорченный его домыслом, почем томятся все чуткие, ищущие смысла и правды жизни. Это не высказать. Мне это очень нужно, теперь особенно. Я 2 года был на войне, измотан, видел и смерти много, и затосковал по жизни, по чистоте, простите ее, по земле. Когда не по себе мне, я иду на ферму, смотрю на Машу. Не думайте, у меня с ней лишь флирт. Она нелегко дается, но она дается. И я женюсь на ней, если Федор ее, которого она все любит, не вернется. Через год я вернулся в Крым. Я прошел многие заставы, ушел из ада. Крым занимали немцы. Знакомой дорогой по холмам и балкам поднялся я к даче художника Пенькова. Все было как будто то же. Я его не застал. Должно быть, он был на ферме. Я прошел на бетонную террасу, откуда за кустами лавровишни синело море. Было чудесно тихо. Кусты разрослись, на террасе стало совсем тенисто. Студия была заперта на ключ. Я прошел к боковому входу посмотреть, не спит ли Пеньков в прохладной боковушке. И в ужасе запнулся перед крестом. Крест был высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Я подошел ближе и прочитал на прибитой внизу дощечке славянской вязью: Мария Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце в ночь на 20 февраля 1918 года. Я перекрестился и отошел с болью и ужасом. Пеньков рассказал, как было. Да, он убил ее. Гришка-ящер. Убил подло.
Он был не просто Гришка, а власть, ихняя власть, комиссаром лесов, дорог и еще чего-то нашего округа. Он явился ко мне на ферму, хвастался всемогуществом, хлопал меня за панибрата и обещал даже покровительство. Он упивался властью, мог теперь безнаказанно красть, насиловать, убивать. Меня он пока не трогал от пресыщения, но тронул Машу и получил отпор. Она взяла у меня револьвер, и я показал ей, как надо делать. Я просил ее ночевать на даче. Она не захотела. Как случилось, не установлено. Можно предполагать, что ему как-то удалось, когда Маша была в коровнике под вечер, дети спали, а Настя ушла в город, пробраться в домик и спрятаться. Ночью не подпустили бы собаки, разбудили. Он выждал ночи. Ночь была бурная, страшный ливень. Маша вошла, убралась, все было прибрано в комнате, и стала читать письмо, которое я принес ей утром. Вы представьте, какой же ужас! Письмо ей было от ее Федора, из плена. Надо ж так случиться. Он писал ей, что жив-здоров. В самый тот день пришло. Так и нашли, зажато в ее руке. Он хотел ее силой, но она, очевидно, не давалась. И он ее заколол штыком, ржавым штыком. Этот штык все признали, был у него такой. Следствия не было. Машу не осмотрели даже. А Гришка скрылся. После его видали под Мелитополем. Он жив и кем-то опять у них. Когда хоронили Машу, наши бабы-рыбачьи, садовничихи, все бабы, оскорбленные за сестру свою, за вечную правду, грозой подошли к ревкому, требовали суда. Им пригрозили пулеметом. Можете спросить, все скажут. Это не забудется никогда. Меня арестовали за бунт. Мне удалось выскочить в окно. Меня спасли татары под Аюдагом. Пришли немцы, и я вернулся. И вот поставил крест. Там теперь на могиле памятник, а крест сюда. Детишки пока до отца на ферме. Коров забрали, осталась одна пасу. Да вот крест. Да, Маша. Да, крест. На все.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.